Глава десятая. Очевидно, от моей всегдашней самоуверенности не осталось и следа. Может быть, я вытаращился на вдову и так и стоял у двери с разинутым ртом. В себя я пришел только, когда Вульф бросил мне:
«Что это с тобой? Паралич разбил?»
Фред Даркин утверждает, что я хихикнул, как дурачок. Ничего подобного. Сдержанным тоном я сказал Вульфу: «Мистер Бреннер хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз в коридоре». Он подозрительно прищурился на меня, затем с кряхтением поднял свою тушу, пересек комнату и вышел через дверь, которую я сначала открыл перед ним, а потом плотно закрыл.
«Ну?»
— потребовал он объяснений. «Рядом люди», — едва слышно сказал я. «Притворитесь, что мы шепотом о чем-то увлеченно беседуем, бла-бла-бла, шурум-бурум». Шаги, которые я услышал, принадлежали мистеру Джону Чарльзу Данну и его жене Джун. Они поднимались по ступенькам и, оказавшись на одном этаже с нами, повернули в сторону коридора и увидели нас. Дан окликнул Вульфа:
«Вы уже видели Прескотта, мистер Вульф? Он здесь и хочет поговорить с вами».
Вульф отвечал, что с адвокатом еще не встречался, но намерен это сделать в ближайшее время. Дан кивнул, и вместе с женой они побрели по коридору к следующему пролету. Как только они скрылись из виду, я снова переключился на обыкновенный английский язык. Внизу в гостиной сидит Наоми Карн. Но паралич у меня случился не из-за нее. Там с ней сейчас Дейзи Хоторн. Они разговаривают.
«Какого черта ты меня сюда вытащил?» — рыкнул Вульф. «Если думаешь, что сейчас удачное время для детского вздора...»
«Нет, сэр, я так не думаю, отнюдь нет. Говорю вам, вдова под вуалью сидит в библиотеке, и она же внизу болтает с Наоми Карн. Я буквально минуту назад видел ее. Кто-то разыгрывает хорошую шутку, но где здесь перед нами или там внизу перед Наоми?»
«Ты имеешь в виду, что кто-то нарядился?»
«Ну да, мысль именно такая. Эти сестрицы Хоторн, те еще фокусницы. Но кто из них кто?»
«Говоришь, в гостиной некто беседует с Наоми Карн?»
«Ага».
«И ты их только что видел?»
«Ага».
«С Орри говорил?»
«Ага». «Карн привела его сюда в 2:28, дворецкий впустил ее в дом». Вульф помолчал, хмурясь и поджав губы, потом произнес:
«Пусть Фред выйдет сюда».
Я сбегал за Фредом, Вульф сказал ему:
«Поезжай в Рокленд и постарайся не заснуть. Не потеряй письмо к мистеру Эймсу. Не ввязывайся в драки. Я буду или здесь, или дома».
«Мистер Вульф, мне очень жаль, что я заснул. Я...»
«Мне тоже жаль. Поезжай».
Фред ушел. Вульф воззрился на меня.
«Итак, нам нет смысла теряться в догадках. Я сяду туда же, где сидел. Ты садись за ней. Я попрошу тебя передать мне что-нибудь, и ты, проходя мимо, поднимешь эту чертову вуаль».
«Не хочу».
«И я тебя за это не виню. Пожалуйста, открой дверь».
Это был один из тех случаев, когда я был готов уволиться, и останавливала меня только уверенность в том, что Вульф исключительно из вредности возьмет на мое место Джонни Кимса. Я не слабак. Однажды я вырубил смазливую кубиночку, когда та явилась в нашем офисе с кинжалом в носке, с намерением приставить его острие к шее Нира Вульфа за то, что тот уличил в контрабанде ее черноглазого дружка. Но пока я шел за Вульфом в библиотеку и усаживался, как он велел, за спиной у нашей версии Дейзи Хоторн, отвращение комом стояло у меня в горле, грозя вырваться наружу. Тем не менее, я сделал это, то есть попытался. Сначала Вульф задал женщине пару вопросов, заставив ее поговорить немного. Насколько я мог судить, ее голос высокий, слегка искаженный, отчего создавалось впечатление, будто исходит он не изо рта, был именно тем голосом, который мы слышали прошлым вечером в кабинете. Я решил, что передо мной сидит либо сама Дейзи, либо лучший в мире звукоподражатель. При этом я не мог не вспомнить, что хотя не всякий великий актер обязательно хороший имитатор, Эйприл Хоторн, по всеобщему признанию, таковой была. Затем Вульф попробовал другую хитрость. Спросил у нее, который час, но когда она взглянула на свои наручные часы, то сделала это с тем же наклоном головы, с которым вчера читала при нас документ. Вульф попросил меня подать ему мои записи предыдущих бесед. Я встал и двинулся к нему, поравнявшись со стулом, на котором сидела дама под вуалью. Я как бы споткнулся и стал падать на нее, вытянул руку, чтобы за что-нибудь схватиться, и схватился за нижний край вуали. Я знал, что вуаль подвязана и что потребуется дернуть как следует. И раз уж это нужно было сделать, я намерен был сделать все правильно. Но я просто не был готов к тому, что последовало. На меня обрушился ураган. Кошмарный визг взорвал мой мозг, и 30 диких кошек всеми когтями одновременно вцепились в мое лицо, которое не было защищено ни вуалью, ни чем-то еще. Но я был упрям и собирался все вытерпеть и умереть в борьбе. Однако резкий окрик Вульфа вернул меня к реальности, и я нажал на тормоза. От дамы меня отделяло не менее 10 футов. И я так никогда и не сумел понять, как у нее получилось вцепиться в меня на таком расстоянии.
«Идиот неуклюжий!» — воскликнул Вульф. «Извинись!»
«Да, сэр!» Я посмотрел на вуаль, которая целая и невредимая, словно я к ней не прикасался, скрывала лицо дамы. «Я споткнулся. Ужасно сожалею, миссис Хоторн!»
«Дверь!»
Вульф сказал.
«Этот крик, должно быть, переполошил весь дом!»
Пока я приближался к двери изнутри, с другой ее стороны нарастали звуки торопливых шагов. Выйдя из библиотеки, я увидел бледных, перепуганных Энди Дана с отцом, рысью бегущих по коридору навстречу мне, а за их спинами мелькали белая блузка Селии Флит и линялый голубой халат, в котором щеголяла Мэй Хоторн. «Все хорошо», — пропел я. «Простите за шум. Я поскользнулся и упал, и этим напугал миссис Хоторн. Извиняюсь». Они стали что-то говорить, но я захлопнул дверь у них перед носом. По-видимому, мое объяснение убедило их в том, что мы не пристукнули Дейзи, и ее вопль не был предсмертным, потому что в библиотеку вслед за мной никто не зашел. Я стал оглядываться в поисках зеркала. Мое лицо горело так, словно его присыпали порохом и поднесли зажженную спичку.
«Тебе стоит найти ванную комнату и смыть кровь», — сухо посоветовал Вульф. «А потом спустись, пожалуйста, в гостиную и принеси бумаги, которые ты там забыл. Проверь, те ли это записи, что мне нужны».
Я был слишком зол, чтобы говорить, и потому удалился без единого слова. В ванной на первом этаже я оценил перед зеркалом понесенные потери. Моя чудесная, гладкая кожа выглядела ужасно. «Производственный риск», — горько сказал я своему отражению. «К черту все это! Найду себе работу администратора!» Я намочил полотенце и приложил его к лицу. Щипало неимоверно. Конечно, Вульф имел в виду, что мне следует вернуться в гостиную и подставить другую щеку второй Дейзи. Если босс думал, будто я собираюсь представлять нашу контору на очередной церемонии поднятия вуали, то он чудовищно заблуждался. Однако По-моему, в такой церемонии не было необходимости. Я не верил, будто кто-нибудь, в том числе и Эйприл Хоторн, смог бы сыграть роль 30 разъяренных кошек с такой реалистичностью, а та дама в библиотеке не изображала кошек, она была ими. Я пока не имел возможности пристально понаблюдать за второй женщиной под вуалью и не слышал, как она говорит. Скорее всего, несколько взглядов и краткий диалог решат загадку. Поэтому, сделав все, что можно сделать с помощью влажного полотенца, я спустился по лестнице и вошел в гостиную. Но я опоздал. Наоми Карн все еще сидела там, на том же стуле, но в полном одиночестве. Я прошествовал к ней. Она подняла на меня взгляд, и я встретил его, не колеблясь. Меня в достаточной мере занимали другие мысли, так что для меня она теперь была не опаснее, чем заклинательница змей в цирке. «Мне нужно кое-что спросить у миссис Хоторн», — сообщил я. «Вы не знаете, куда она пошла?» Мисс Карн качнула головой. «Она только сказала, что скоро вернется». «Давно ли она ушла?»
«Давно ли? Ну, минут 10 назад».
«Я спрашиваю об этом, потому что мистер Вульф будет ждать ее наверху, когда вы с ней закончите обсуждать ваши дела». Я смотрел на нее сверху вниз. «Я упомянул мистеру Вульфу, что вы здесь, и он сказал, что будет обидно, если вы сами договоритесь с этими людьми, поскольку в таком случае мы лишимся гонорара».
«Ваш гонорар меня не интересует».
«Ну да, скорее всего, нет».
«Вас пригласила сюда миссис Хоторн, или вы приехали по собственной инициативе?»
Этот вопрос она предпочла пропустить мимо ушей. Уголок ее рта изогнулся.
«Можете передать мистеру Вульфу, что его блеф не сработал. Я выяснила, что его нелепое предложение в размере 100 000 долларов не было согласовано с его клиентами. Я смогу получить гораздо больше».
«Отлично. В любом случае, мы не заслуживаем гонорара. Я вообще не согласен с тарифом детективов.
С какой стати вы должны оплачивать наши плотские удовольствия? Извините, я на секундочку».
Мне в голову пришла блестящая идея. Портьеры, падающие вдоль стены тяжелыми красными складками от потолка до самого пола, в которых исчезла утром Дейзи, висели всего в 3 шагах от того места, где стоял теперь я. На самом деле идея еще не до конца оформилась в моем мозгу. Вряд ли вдова вновь использовала этот замаскированный выход и стояла там, подслушивая. Но как минимум мне было любопытно, что скрывается за шторами. Я подошел и раздвинул их. То, что я там увидел, заставило меня шагнуть вперед, предоставив складкам сомкнуться за моей спиной. В комнатке за портьерами, вжавшись спиной в стену, стоял Осрик Штауфер. Он приставил указательный палец к губам, призывая хранить молчание. Несмотря на полумрак, тот же призыв я разглядел и в его глазах. Я осмотрелся. Это было крохотное помещение с маленьким окошком в дальнем левом углу. По одну сторону тянулась барная стойка 10 футов длиной, за ней стояли полки с ассортиментов стаканов и бутылок, и висела картина, изображающая босоногих девушек, собирающих виноград. Ковер на полу завершал оформление буфетной. В правом от меня углу была дверь, в тот момент закрытая. Штауфер не шелохнулся. Угрозы он не представлял, поэтому я не видел оснований вмешиваться в то, как он проводит время. Я развернулся, нырнул в портьеры и через мгновение вновь предстал перед мисс Карн. «Когда миссис Хоторн вернется», — обратился я к ней, — «не могли бы вы закончить ваши переговоры как можно скорее? Мистер Вульф ждет ее». «А может, пока ее нет, вы сами подниметесь и поговорите с ним? Он бы с удовольствием поболтал с вами». Она смотрела сквозь меня, и я пожал плечами. «Ну ладно, как хотите. Как я понимаю, сегодня утром вы имели счастье пообщаться с моим старым приятелем, инспектором Крэмером. Он предупреждал Вульфа о том, что у вас нет алиби на вторник». Мисс Карн переменила позу. «Не старайтесь понапрасну», — заявила она. «Все равно не сумеете придумать ничего забавного». «Ой-ой-ой», — я посмотрел ей прямо в глаза, — «позвольте сказать вам одну вещь. Я пока не пришел к окончательному выводу относительно того, вы убили Хоторна или не вы. Если вы, то вам стоит заняться собственным завещанием, а не строить козни вокруг чужого. Но если же это были не вы, то лучшее, что вы можете сейчас сделать, это бегом подняться на второй этаж и доверчиво положить свою очаровательную головку на плечо Нира Вульфу. Уж поверьте мне, хлопки, которые раздаются повсюду, это вовсе не фейерверк, который в худшем случае опалит вам ресницы. Кое-кто может сгореть синим пламенем, причем в самое ближайшее время». С этими словами я вышел в коридор, дав Наоми Карн возможность без помех поразмыслить над моими словами. Я прикинул, что если Дейзи из гостиной была поддельной, то ей вполне хватило времени, чтобы сбросить маскарадный костюм, и что по этой причине подглядывать в замочные скважины бессмысленно. То есть перед возвратом в штаб-квартиру мне оставалось только провести рекогносцировку. Результат был отрицательным. Светские условности, вроде стука в дверь, я отбросил как неуместные при данных обстоятельствах. В трех оставшихся комнатах первого этажа никого не было. На втором этаже, в кабинете, через две двери от библиотеки, я застал Данна и его жену, которые что-то обсуждали с Прескотом, очевидно, свалившиеся на их головы проблемы. Апартаменты мисс Хоторн на третьем этаже пустовали. Со скамейки на лестничной площадке Энди Данн и Селия Флит видели, как я вошел туда и вышел обратно. Судя по их лицам, я им не помешал. Они ничего не обсуждали, просто сидели рядышком, так, чтобы можно было касаться друг друга. В комнате по другую сторону лестничной площадки, там, где я недавно обнаружил библиотечный вариант Дейзи Хоторн, на кровати лежала с закрытыми глазами Мэй Хоторн. Из-под полы видавшего виды халата торчали ее босые ноги. «Кто это?» — спросила она, не открывая глаз. «Не обращайте внимания», — сказал я и закрыл дверь. Значит, неучтенными оставались только двое. Я нашел их обеих вместе в комнате в конце коридора. Эйприл растянулась в шезлонге, закинув руки за голову. Зеленое одеяние из тонкого шелка облегало все выступающие части ее тела, словно вторая кожа. Вуали на ней не было. Сара сидела на стуле рядом с актрисой, на коленях ее лежала раскрытая книга. Сара вопросительно посмотрела на меня. Голова Эйприл не двигалась, но она увидела меня, скосив глаза, и произнесла: «Вообще-то принято стучаться». «Что? Меня опять хочет видеть этот несносный человек?» «Нет, я случайно заглянул сюда». «Слава богу!» — она с облегчением вздохнула. «Племянница читает мне «Вишневый сад». «Конечно, я знаю его наизусть. Хотите послушать?» Я поблагодарил, но отказался и ушел, вспомнив, что в комнатах Дейзи Хоторн имеется письменный стол. Я вернулся туда, нашел в ящике бумагу, достал ручку и написал следующий текст. Дейзи с первого этажа исчезла. Сказала Наоми, что скоро вернется, но так и не пришла. Наоми ждет ее, а тем временем неодобрительно отзывается о вас и не считает меня забавным. Штауфер прячется в засаде за шторами в 10 футах от нее, бог знает зачем. Сделал рекогносцировку, все на месте. Сара читает «Вишневый сад» Чехов тетушке Эйприл. Это могла быть любая из них. Я подаю в отставку. Промокнув чернила, я спустился в библиотеку и вручил записку Вульфу со словами: «Сомневаюсь, что это то, что нам нужно, но больше я ничего в гостиной не оставлял». Пока он читал, я уселся на этот раз у стола как можно дальше от нашей версии вдовы. Только один раз я кинул взгляд на нее, сидящую без движения под своей ширмой, а потом старался смотреть в другую сторону. Вульф хрюкнул и вернул мне листок.
«Это может подождать. Мы с миссис Хоторн обсуждали завещание. По ее мнению, этот документ выражает волю ее мужа, его сознательное намерение лишить ее законной доли его имущества. Двуличие мужа не удивляет ее, однако она крайне возмущена тем фактом, что мистер Прескотт не проинформировал ее об условиях завещания ранее, даже несмотря на мои слова о том, что, поступив так, он грубо нарушил бы правила профессиональной этики. Пожалуйста, запиши все это. Я поинтересовался у миссис Хоторн, договорилась ли она, или, может быть, предпринимала попытки договориться с мисс Карн напрямую. И она ответила, что не делала и не будет этого делать. Полагаю, я ничего не упустил, мадам?»
«Ничего». Вуаль качнулась вперед и вновь заняла вертикальное положение. Вульф взирал на нее из-под полуприкрытых век.
«Что ж, мистер Данн известил вас о том, что он попросил меня расследовать гибель вашего мужа?»
«Нет, об этом мне сказала его жена, моя заловка Джун».
«Вы говорили с полицией?»
Валь снова качнулась вперед.
«Вчера вечером с окружным прокурором, с мистером Скиннером».
«Вы готовы обсуждать со мной то, что случилось во вторник? Миссис Хоторн, я отдаю себе отчет в том, что нахожусь в вашем доме и что это ваша библиотека. Я признателен вам за то, что вы позволили мне работать здесь. Обещаю, что покину ваше жилище, как только это будет возможно. Ланч, я постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью так долго, чтобы потребовался еще один прием пищи в стенах вашего дома. Но у меня все же есть к вам несколько вопросов».
«Я не имею никаких возражений. Задавайте свои вопросы». «Не думаю. Сомневаюсь, что смогу хоть чем-то помочь вашему расследованию, хотя почти наверняка знаю, кто убил моего мужа».
«Знаете?»
«Да. Это Эйприл».
Имя Эйприл она произносила с особой интонацией. И если бы вы не знали, о ком идет речь, то могли бы подумать, что миссис Хоторн говорит о гибриде между тараканом и гремучей змеей.
«Если вам известно, кто убийца, то мне это очень помогло бы», — возразил Вульф. «При условии, что вы можете обосновать свое мнение».
«Могу. Эйприл по уши в долгах и ждала наследства. Она намеревается выйти замуж за Острика Штауфера. Сейчас она делает вид, будто играет с ним, но на самом деле у нее серьезные виды на него. Эйприл понимает, что ее красота увядает и что он будет нужен ей. Она считает, что Штауфер станет партнером в Дэниел Каллен вместо моего мужа. Она ненавидела то влияние, которое оказывал Ноэль на Энди. Ей хотелось бы, чтобы Энди женился на той глупой блондиночке Селли и стал актером. Она знала, что Ноэль в завещании почти ничего не оставил мне, и хотела, чтобы и этот удар не миновал меня».
Она смолкла.
«Это все?» — спросил Вульф.
«Да».
«Но у вас концы с концами не сходятся, миссис Хоторн. Если Эйприл знала, что ваш муж почти ничего не оставляет вам по завещанию, то должна была также знать, что и ей ничего не достанется, только персик».
«Вовсе нет. Ноэль их одурачил. Рассказал Эйприл, как собирается обойтись со мной, но о том, как подшутит над ними, ничего не сказал».
«У вас есть доказательства этого?»
«Они мне не нужны».
Напряжение в его голосе стало явственнее.
«Я знаю, что за человек был мой муж».
«Обладаете ли вы каким-либо доказательством того, что Эйприл Хоторн застрелила брата?»
«Нет, не обладаю, но она сделала это».
«Полагаю, вам известно, что она утверждает, будто спала в комнате на втором этаже, когда это случилось».
«Да, знаю»,
— с презрением ответила Вуаль.
«Только она не спала там в это время».
«Вы видели, как она покидает дом или углубляется в лес?»
«Нет».
«А я так надеялся», — вздохнул Вульф, — «что видели. Как я понимаю, вы сами собирали в поле рудбекию?»
«Я собирала маргаритки».
«Хорошо, маргаритки. Карты местности я не видел, и потому не могу судить, видны ли с того поля, где вы были, дом или край леса. Вы мне не подскажете?»
«Дом почти не виден, его загораживают деревья. Кроме, собственно, леса у подножия холма, там повсюду небольшие заросли. Они скрывали меня. То есть закрывали от меня дом и лес тоже. Я оговорилась, но этому есть причина. Я привыкла думать о том, что мне нужно скрываться от чужих глаз».
Длинный тонкий палец прикоснулся к краю вуали.
«Конечно! И я бы не назвал это оговоркой. С того места, где находились, вы могли слышать все три выстрела?»
«Не знаю, могла или нет, но я ничего не слышала. Первый выстрел прозвучал, когда мы заканчивали пить чай на лужайке. Мы поговорили об этом. Вскоре я пошла за маргаритками. Больше никаких выстрелов я не слышала. Часто, оставаясь одна, я ухожу в себя. Мне кажется, вы это можете понять. Вероятно, я могла слышать выстрелы, но я не слышала их».
«Понятно».
Вульф смежил веки. Через секунду он открыл глаза и направил их на вуаль.
«На вашем месте, — сказал он, — я бы поостерегся делать заявление о том, что вам что-то известно, когда никаких доказательств у вас нет. Если это окажется в газетах, выглядеть вы будете скверно».
«Скверно?»
Жуткий смех сотряс тонкую ткань вуали.
«Вы имеете в виду то, что я сказала про Эйприл?»
«Да. Если она совершила преступление, то заплатит за это. А пока...»
«Но она совершила, я знаю точно. Улики у меня нет, зато она есть у кого-то другого».
«Вот как? У кого же?»
«Не знаю».
«Где она?»
«Не знаю».
«Что это за улика?»
«Это я знаю, но рассказывать вам о ней бесполезно».
«Позвольте мне самому об этом судить», — отрезал Вульф. «Мистеру Скиннеру вы говорили о ней?»
«Нет. Если бы я ему рассказала, тоже не было бы никакого толка».
Ее высокий голос взвился еще выше.
«Они будут все отрицать. Как я докажу это? Но я слышала их и видела ту улику».
«Возможно, мне удастся доказать это, миссис Хоторн. По крайней мере, я бы хотел попытаться. Что это за улика?»
«Василек! Энди нашел возле тела Ноэля василек, а у Эйприл за пояс был заткнут целый букет этих цветов, когда мы все пили чай на лужайке».